вавилонских ритуалах. И следующий важный ритуал, который мы рассмотрим, это обряд омовения царя. Ритуал этот был известен с шумерских времен, с эпохи Третьей династии Ура. Упоминания его встречаются в текстах второго тысячелетия в вавилонских табличках, записанных курсивом, но полный текст этого ритуала дошел в ассирийской версии из библиотеки царя Ашшурбанапала. Ашшурбанапал правил в VII веке до нашей эры, и вот в его дворце этот ритуал был чрезвычайно популярен. Начну я все-таки с упоминания и описания тех обрядов очищения, которые доходят из более ранних источников. Итак, значит, ритуалы царского омовения известны уже из самых ранних клинописных текстов. В цилиндре правителя Гудея из Лагаша сообщается о предварительном омовении правителя перед началом строительства храма в честь бога Нингирсу. В тексте из города Дрехема упоминается об омовении царя в храме Энки. В текстах эпохи Третьей династии Ура, дошедших до нас фрагментарно, встречаются ритуальные записи, и в частности в одной из этих записей сказано, что царю на седьмой день седьмого месяца предписывается омовение. И более того, царю предписывается в день омовения вести себя скромно, не ездить на колеснице, не употреблять в пищу рыбу, не любоваться сокровищами, а вести себя скромно перед лицом богов. Из города Ларсы доходит старовавилонский текст с упоминанием царского очистительного ритуала. Этот текст был предназначен для того, чтобы жрец, отвечавший за консекрацию царя, не перепутал порядок проведения церемоний. Разумеется, это было очень актуально для того времени. Я объясню, почему. В старовавилонский период, в эпоху Исины и Ларсы, жреческие должности покупались богатыми людьми, которые никакого отношения к жречеству не имели. Эти богатые люди, поскольку почетно было быть жрецом, они гордо себя называли жрецами, но при этом ничего не умели и не знали ни одного ритуала, ни одного заговора и так далее. Чаще всего за них всю религиозную храмовую работу выполняли настоящие жрецы, которым они платили за исполнение их должности. Но бывало и такое, что эти новые хозяева жизни пытались сами проводить жреческие службы. Ну и вот для того, чтобы они, значит, не запнулись нигде, им специально давались памятки. Люди, они были грамотные. И вот одна из таких памяток, она касается обряда царского очищения и омовения. Это очень короткая инструкция. Открывается она сообщением о том, что нужно царя умастить заранее освященным маслом. Затем жрец должен вложить в руку царя чашу для омовений. Из этой чаши царь должен омыться. После совершения омовения жрец надевал на царя чистое льняное одеяние. Сюда еще одно примечание. Льняное одеяние – это было весьма дорогостоящее одеяние. Льняную одежду позволяли себе цари и верховные жрецы. Затем царь подпоясывается ремнем и надевает сандалии. После того, как царь облачился во все чистое, начиналась процедура изгнания от него демонов. В этом тексте, в этой инструкции перечисляются многочисленные заклинания, которые нужно произносить, а также сообщается, что в жертву приносится овца. Оставшиеся строки текста разбиты, но из них можно понять, что на момент царского очищения в храме стоят 7 сосудов с освященной водой, лазурит и ряд других драгоценных камней. Помещение храма и сам царь опрыскиваются освященной водой, и сама процедура очищения заканчивается формулой: глаз преследователь, язык преследователь, злой язык, от тела пусть отойдут. Имеется в виду, разумеется, глаз, язык и другие части тела, принадлежащие злым демонам. Это текст из Ларсы, приблизительно 19 век до нашей эры. Следующим источником, как я уже сказал, является ассирийский текст из библиотеки Ашшурбанипала. Этот текст называется на аккадском языке «Бит-Римки». «Бит-Римки» означает «дом омовения». «Дом омовения». «Дом омовения» – это специальное культовое строение, которое было расположено за стенами города. В этом строении перед восходом солнца проводился царский ритуал. Весь ритуал Бит-Римки, так же как и сам этот дом, состоит из 7 частей. Каждая часть дома, как и часть ритуала, называется строениями или зданиями. 7 зданий и 7 частей ритуала. Можно слово «дом», «строение» понять и как «комната», то есть большое помещение. Пребывая поочередно во всех комнатах, царь очищается различными веществами и читает заклинания на аккадском языке. А жрец-консекратор, тут же присутствующий, читает над ним заклинания на священном шумерском языке. При этом и аккадские, и шумерские заклинания обращены к богу солнца Шамашу. Мы помним, что бог Шамаш был также и богом справедливого суда. Царское омовение сопровождается процедурой изгнания всех враждебных сил. И в ассирийском ритуале к таким силам причисляются не только демоны, но и враги царя, то есть политические противники, колдуны, которые, возможно, хотят наслать на царя порчу, и даже враждебные царю духи предков. И вот для того, чтобы совмещать, как говорится, приятное с полезным, омовение с изгнанием демонов, проводятся довольно сложные магические процедуры. С целью изгнания демонов изготовляются замещающие их статуэтки. Статуэтки, как правило, из глины. Что же касается омовения, то в каждом помещении дома омовения стоит какой-нибудь кувшин или таз для омовения, и находится чистая одежда. Царь должен пройти через все эти 7 комнат, и из 7-й комнаты выйти очищенным, то есть в буквальном смысле этого слова чистым, облаченным во все новое, и, что немаловажно, победившим своих врагов. Итак, вот как же осуществлялась эта победа над врагами царя? Инструкция по проведению ритуала обращена к жрецу, поэтому всюду его называют во втором лице, к нему обращаются «ты». Ты делаешь образ колдуна или колдуньи, набиваешь его изнутри акацией и тамариском. Царь плюет на него, после чего омывает свой рот водой и пивом. Ты хоронишь статуэтку в углу стены. То есть нужно еще зарыть эту статуэтку в углу стены. Это вот один прием. А второй прием, когда изготовляется заместительная фигурка некоего злого существа, и царь омывает над этой фигуркой свои руки, так что вся скверна с этих рук, вся грязь, попадает на статуэтку. Таким образом, вся грязь, вся порча должна перейти на того, кого эта статуэтка замещает, то есть на царского врага. Вот это второй прием магии, который здесь встречается. Есть еще третий прием. Изготовленная статуэтка врага или колдуна приносится в помещение, затем эта статуэтка раскалывается, и царь омывает свои руки над расколотым образом своего противника. Таким образом, противника тоже должна постигнуть порча. Ну и, наконец, есть еще один прием, который тоже упоминается в этом ритуале. Это совершенно замечательный прием, когда статуэтка специально делается мягкой, не обжигается таким образом, чтобы голову врага можно было свернуть на спину. И царь с удовольствием это делает. Сперва жрец читает заклинание против злых колдунов и врагов царя, а затем царь собственноручно сворачивает шею этой статуэтки и помещает голову на спине. Ну, таким образом, значит, эту колдунью или этого врага должна постичь такая уж страшная порча, что она не выберется. Вот, таким образом, значит, происходит изменение, чрезвычайно важное для жителей Месопотамии, изменение царского состояния. Теперь вопрос, когда происходит это изменение царского состояния. В различных текстах упоминается время, например, 7-й месяц, 7-й день 7-го месяца, то есть это время осеннего равноденствия. Что происходит в период осеннего равноденствия? В период осеннего равноденствия происходит суд бога Шамаша над мирами живых и мертвых. Это время суда и определения судеб. В это время суда и определения судеб вся страна, начиная с царя и заканчивая последним человеком в этой стране, должна пройти очищение. Первым очищается царь. Он омывается в доме омовения, и таким образом он чист. Дальше в реку, в Тигр или Евфрат, вносятся эмблемы, штандарты, знамена городов. После того, как символы государства прошли очищение, очищаются вельможи. Они входят в реку в своей одежде, снимают одежду, стирают ее там в реке, полощут, моются сами, надевают все чистое, и таким образом они очищены. После вельмож идут уже менее знатные люди и так далее до последнего человека в стране. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы достичь изначального уровня чистоты, абсолютной чистоты, и начать свою жизнь в новом полугодии заново. Потому что время осеннего равноденствия – это время второго новогодия. Новый год в это время празднуется во второй раз. И жизнь начинается заново. Седьмой месяц в вавилонском календаре называется Ташриту. Ташриту, что означает начало, а именно вот новое начало года. Есть здесь еще один очень любопытный, я бы сказал, психологический, ритуально-психологический фактор. Дело в том, что во время осеннего равноденствия приносятся жертвы умершим предкам. Причем не просто предкам, а тем предкам, которые по какой-либо причине были обойдены в правах, или которые пострадали, погибли в борьбе со своими детьми. И таким образом получается вариант зеркальный ритуалу первого месяца. Если в первом месяце торжествует герой, который, как тот же Мардук, побеждает своих предков, расчленяет их на множество частей и остается единоличным правителем, да, то в седьмом месяце начинают чтить этих самых поверженных предков. И любой герой, любой царь задумывается о том, что же он сделал. Начинается рефлексия по поводу прожитой жизни. И результатом этого становится суд. Шамаш судит всех, выделяя правых и неправых. А царь, помня о своих прегрешениях перед другими людьми и перед какими-то старыми людьми в особенности, он в эти дни должен очищаться. Не просто очищать свое тело, да, но и очищаться от грехов и проступков. Вспоминать то нехорошее, что он сделал, и стараться очиститься от этого. И вот таким образом ритуал дома омовения имеет под собой очень глубокую психологическую основу. В середине осени, во время осеннего равноденствия, приходит время итогов. И страна, ее государь подводят итоги того, что сделано в первом полугодии. И точно так же любой герой, который кого-то когда-то победил, он тоже должен подвести итоги прожитой первой половины жизни, вспомнить тех, кого он победил, уничтожил, и раскаяться в этом, почувствовать свою вину. Не случайно вместе с Шамашем в эти дни судьей мироздания является бог планеты Сатурн. А бог планеты Сатурн В месопотамской астрологии это управитель созвездия Весы. И вот таким образом теперь мы подходим к ответу на вопрос, почему же седьмое зодиакальное созвездие называется Весы. Весы – это образ справедливости, это образ суда. Это созвездие называлось двумя способами. Либо оно называлось Весы, либо небесное предопределение. И семантика в названии этого созвездия связана с тем ритуалом омовения, очищения перед предстоящим судом, который реально проводился в Месопотамии. Кроме этого особого времени, времени осеннего равноденствия, ритуал царского омовения мог проводиться и в месяце, посвященном оплакиванию Думузи. Мы с вами уже говорили, что это четвертый месяц, время летнего солнцестояния. И в это время царь тоже проходил специальное омовение для того, чтобы очиститься перед ритуалом плача по Думузе. Наконец, третий случай, который нам известен. Царь обязательно омывается весной перед священным браком. А вот таким образом, значит, ритуал царского омовения проводится несколько раз в году. Всякий раз это омовение царя имеет свою особую символику. И всякий раз это омовение царя, оно предваряет омовение и очищение граждан страны. Почему? Ну, потому что царь является олицетворением всей страны. Царь – это, если угодно, символ страны. И то, что происходит с царем, происходит и с его народом. Если царь недостаточно благочестив или недостаточно очищен, следовательно, страну может постичь беда. Вот чтобы этого не произошло, проводятся ритуалы такого рода. Итак, теперь понятно, что такое ритуал дома омовения. В архивах ассирийских городов, таких как Ашур, Ниневия или город Кальху, сохранились также описания воинских ритуалов, ритуалов, которые проводились перед войной или после войны. Эти ритуалы тоже были инструкциями для жрецов, которые обязательно должны были их проводить, чтобы достичь благоприятного результата, а именно победы в войне. И так же, как и все инструктивные ритуалы, они содержат обращение к жрецу во втором лице. Ты пойдешь и сделаешь что-то, да? Вот я зачитаю отрывки из таких ритуальных текстов. Например, когда царь на битву идет, ритуал таков. В день, когда враг на царя и на страну его наступает, царь во фронт своего войска выходит. Землю ты подметешь, освященной водой окропишь. Три переносных алтаря перед Иштар, Шамашем и Нергалом установишь. 60 хлебов из полбы разложишь. Жидкое блюдо из меда и топленого масла приготовишь. Финики и муку рассыплешь. Трех могучих баранов в жертву принесешь. Мясо с лопатки, жир и вареное мясо разложишь. На кадильницу с кипарисовым ароматом поджаренную муку просыплешь. Мед, топленое масло, вино, выжатое масло в жертву принесешь. Образ врага из сала изготовишь. Вот это замечательно. Образ врага из сала изготовишь. А для чего? И дальше сказано, его лицо веревкой на спину ему повернешь. Знакомый прием, знакомый по царскому ритуалу. Царский чиновник перевесть царя поправит, перед жертвенным столом встанет и молитву Шамашу произнесет. Вот это один из таких ритуалов. Есть и другие, но они похожи друг на друга, как братья-близнецы, и отличаются только заговорами, которые нужно произносить во время этих ритуалов. Некоторые тексты начинаются с того, что царь сперва должен обратиться с запросами к оракулу и осуществить гадание по печени жертвенного ягненка. Затем царь подходит к астрологам и советуется с ними относительно благоприятности дня наступления. Хорошо ли наступать в этот день или нет? Затем царь приносит жертву богам в главном храме своего города. А если он в это время находится на поле битвы, то жертву приносят жрецы от имени царя. Ну и так далее. Все эти ритуалы проводятся, заметьте, перед битвой. Все перед битвой. Потому что в этих ритуалах содержится либо запрос к Богу, либо просьба, прямая молитва иногда, чтобы Бог помог одолеть врага. Что достигается ритуалами, которые проводятся до войны, до военных действий? Во-первых, достигается очищение святого места. Когда землю подметают, приносят жертвы, то это очищение позиций войск царя. И это место предназначено для битвы, и оно должно быть хранимо богами. А чтобы боги могли здесь присутствовать, земля подметается и окропляется освященной водой. И, соответственно, устанавливаются переносные алтари и приносятся жертвы. Значит, во-вторых, посредством этих ритуалов достигается очищение и освящение оружия. На оружие кропят освященную воду, оружие окуривается дымом благовонных ароматов из курильниц. Над оружием может быть простерт факел, что тоже чрезвычайно важно. И это значит, что оружие, прошедшее такое ритуальное посвящение, обязательно благословят боги. В-третьих, подобными ритуалами достигается насыщение богов. А когда боги сыты, они довольны, во-первых, а во-вторых, у них появляются силы помогать героям во время битвы. Ну и, наконец, в-четвертых, это магические действия с фигуркой противника, как вы понимаете. И эти действия наводят на врага порчу. То есть, когда фигурки, изготовленные из сала, бичевой, поворачивают голову на спину, это означает, что вот точно так же будет свернута шея и противнику во время военного столкновения. Это ритуалы, которые, как мы видим, полны всяческой магии и которые предваряют войну. А что происходит дальше? Во время войны, конечно, происходит сама война. А вот после войны, если удается сломить сопротивление противника, если боги, что называется, помогают, тогда проводятся не менее интересные ритуалы. И в частности, очень старый, издревле идущий ритуал омовения оружия в водном источнике, принадлежавшем ранее врагу. Либо это омовение оружия в чужой реке, либо, что еще лучше, в чужом море. Да. И все цари, и цари аккадского времени, и ассирийские цари, они обязательно упоминают тот факт, что какой-то царь дошел до Средиземного моря и омыл в этом море свое оружие. А что это фактически означает, если омыть оружие в море? Море тебе подчиняется. Ты захватываешь территорию ритуально. Все. Еще один любопытный ритуальный прием по окончании войны – это, конечно, унижение поверженного врага. Такие способы унижения чрезвычайно многообразны. Во-первых, можно повергнуть своего врага на землю и встать ногой на его горло. Но, разумеется, не принося при этом вреда человеку. Очень осторожно, фактически держа ногу на весу, поставить ее на горло или близ горла противника. Это означает, что враг окончательно унижен и больше не поднимется. Другой ритуальный прием – это наступление на загривок противника. Тоже был весьма распространен и в Вавилоне, и в Ассирии, и у других народов Ближнего Востока. Наступление на загривок фактически означает причисление противника к рабам. Почему это было так важно? Потому что голова была символом вовсе не ума, а власти. Человек, поднявший голову, как говорили шумеры, это лидер. Тот, кто добился политической независимости, тот, кто существует независимо, свободно от других. И вот именно на голову, на загривок нужно было наложить ногу для того, чтобы человек понял, что он лишается своего политического лидерства, своего могущества. Подобного рода процедуры проделались, разумеется, с самыми знатными противниками, с царями или с полководцами. Но существовали и более болезненные ритуальные процедуры унижения, одна из которых описывается в анналах ассирийского царя Ашшурбанапала. В частности, Ашшурбанапал пишет, что когда он захватил в плен одного арабского шейха, который поднял против него что-то вроде восстания, то он решил его не предавать смерти, а унизить. Он проткнул этому человеку челюсть железными стержнями, сквозь челюсть продел узду, поставил этого несчастного араба на четвереньки и за эту узду тащил по всему городу. А после того, как он успокоился, достиг своего и унизил человека, то он повелел запереть его в клетку, чтобы этот арабский шейх, как собака, сторожил хозяйское добро. В этом унижении, с точки зрения жителей Месопотамии, не содержится никакой видимой жестокости. С человека ведь не сдирают кожу. Человека ведь не сажают на кол, а сплошь и рядом было именно так. А что же здесь происходит? Здесь происходит метафорическое уподобление поверженного противника собаке. А собака считалась существом униженным. И более того, по представлениям жителей Месопотамии, почему-то собака считалась существом вероломным, которая норовит обмануть своего хозяина. И вот эти два качества, собака как раб своего хозяина и собака как лукавый раб, который хочет обмануть хозяина, Вот эти два качества, они были включены в эту метафору. И таким образом арабский шейх, который попытался обмануть своего господина, а арабы преданно служили ассирийцам и были их вассалами, вот этого лукавого недостойного раба в буквальном смысле слова сравнили с собакой. Его сперва поставили на четвереньки и таскали как собаку вокруг города, а потом посадили в клетку, причем посадили на цепь и, значит, заставили стеречь хозяйское добро. То есть это унижение было ритуальным, и с точки зрения ассирийцев сам-то человек не пострадал. Люди были здоровые, быстро у них все зарастало. Вот, и самое главное, что он на кол не попал. Таким образом, видите, даже война была обставлена своеобразными ритуалами, которые проводились вот, и до, и после битвы. И здесь нужно сделать особое, так сказать, примечание, которое заключается в том, что ритуалы всегда предусматривали борьбу как со злыми демонами, так и с тем невидимым противником, о существовании которого никто не знал, но который наверняка существовал. Да, то есть существуют какие-то бабки-колдуньи, которые вот могут ворожить против царя. Почему они могут против него ворожить, непонятно. Но их существование предусматривается как что-то само собой разумеющееся. Так же, как в Средневековье люди думали, а как же не может быть ведьм? Ведьмы, конечно, всюду. И они с успехом их находили. Так вот, мы знаем, что ритуалы были обращены против колдунов, колдуний, врагов царя, против всех, кто мог нанести порчу как самому полководцу, так и его армии. Но при этом надо сказать, что нам неизвестны случаи, когда бы арестовывали этих самых колдуний. Эти случаи в тексте ритуальном или каком-то другом не упоминаются. И нам неизвестны случаи, когда были бы какие-нибудь процессы над ведьмами и так далее. Этого нету в Древней Месопотамии. Удары по ведьмам и колдунам, они наносятся при помощи магии, при помощи скручивания этих самых фигурок. Вот. И, как вы понимаете, с точки зрения заклинателя, они всегда успешны. Потому что никто же не проверит результат, потому что никто не знает, против кого персонально эта чара обращена, на кого она направлена. И это позволяло очень успешно изгонять кого угодно, откуда угодно, и точно так же успешно поражать невидимые злые силы. За это, конечно, полагалась плата. Вот, деньги зарабатывались хорошие. И таким образом, значит, господа жрецы жили довольно хорошо. Но в этом магическом, достаточно уже непонятном для нас сознании, была еще одна загадка, которую тоже непросто разрешить современному человеку. Дело в том, что вся жизнь общества, она вписывалась в сетку календарного года. И боги, которые жили на территории Месопотамии, боги, которые управляли миром, они не были всемогущи на протяжении всего года. Вот этот момент нужно прочувствовать. Каждый день отдавался под власть какого-то бога или какой-то группы богов. Сменялась неделя, и начиналась власть следующего бога или следующих богов, а те отходили на второй план. И таким образом боги сменяли друг друга в течение всего календарного года. То есть мало того, что сменялись месяцы и сменялись помесячные ритуалы, так еще сменялись дни и недели, и у каждого дня, у каждой недели был свой собственный бог. Причем это было не абстрактным, далеко не абстрактным рассуждением. Если сегодняшним днем управляет вот такой-то бог, это что означает? Это означает, что вот этого бога сегодня надо усиленно кормить. Понимаете? То есть это определяло во многом экономику страны. Вот такое представление. Если сегодня Энлиль, один из величайших богов, он не властвует этим днем, можно его кормить как раньше. То есть определенные нормы, которые выдаются ему на день 3 раза в день в храме. Но если сегодня день Энлиля, стало быть, кормление усиленное. А на следующий день начинается власть другого божества, и, соответственно, начинается усиленное кормление этого божества. Видите, все непросто, и все зависит от того, какие боги на сегодняшний день пришли к власти. Вот я могу привести пример одного текста вавилонского времени. Там перечисляются все дни месяца. И каждый день закрепляется за каким-то богом. Так, например, восьмой день каждого месяца посвящался богу Шамашу, то есть богу Солнца. 9-й день каждого месяца отводился богине жизни. Эта богиня жизни, она одновременно была и покровительницей здоровья. 13-й день лунного месяца отводился богу Луны. А, например, 17-й отводился сыну Мардука, богу Набу. А, например, 28-й день отводился почитанию богини Иштар. Можете себе представить, как строго были расписаны эти дни и жертвоприношения. Самая тяжелая обязанность возлагалась на царя. Царь должен был соблюдать все подневные ритуалы и не забывать, в какой день какого бога нужно чтить. И в одном тексте говорится, что если царь будет соблюдать все подневные ритуалы, то в каждый из дней Бог-хозяин этого дня будет одарять его своей милостью. Но цари, они, как правило, были не слишком ученые люди, поэтому составлялись большие реестры, такие календари, типа тех, которые существовали при советской власти, когда на каждый день приходился день рождения какого-нибудь члена Политбюро. Понимаете? И здесь были такие же календари с подробной росписью всех чтимых богов. И царь должен был, следуя такой инструкции, понимать, что завтра наступает, например, день бога Набу, и следует исполнять ритуалы в честь этого бога, приносить ему удвоенные, усугубленные, так сказать, жертвы. А вот, например, 19-й день каждого месяца, он считался днем гнева богини. А в нескольких городах он посчитался днем гнева Бога. Это был самый гневный день. И нельзя было не чтить того Бога или того богиню, который в этот день разгневалась. В каждом городе были свои гневные боги. Да, 19-й день. Теперь вот особое значение придавалось дням, последним дням недели. 7-му, 14-му. 21-му и 28-му дню. Это было серьезное дело. Полагали, что в конце недели, когда меняется лунная фаза, лучше не предпринимать никаких действий. Нужно удерживаться даже от того, чтобы выходить из дома. Лучше сидеть дома, запершись, и ничего не делать. Так вот, эта половина лунного календаря, то есть дни с 1 по 14, половина лунного календаря, она называлась по-аккадски словом «шапатту» или «шабатту». Откуда, соответственно, потом еврейская суббота? Теперь вы знаете происхождение этой традиции празднования субботы. Поначалу это было празднование половины лунного месяца. Почему? Потому что полнолуние, на которое приходилось шапатту, то есть время с 14 на 15 число лунного месяца, это был самый опасный день. Луна была полной, в полнолуние активизировались все злые силы, и нужно было особенно этот день соблюдать. А потом это слово шапатту или шабатту, оно было перенесено на последний день каждой седмицы, каждой недели. Таким образом, появилось понятие суббота и представление о том, что суббота – это опасный день, когда нельзя ничего делать. Вот. Ну и в окончательном виде это оформляется уже в иудаизме. Вот. Значит, таким образом, я хочу сделать следующий вывод, что жизнь людей в Древней Месопотамии была посвящена согласованию с теми процессами, которые происходят на небе и в храме. Каждый день года был посвящен какому-то божеству или нескольким божествам, имел свой ритуал. Каждая неделя имела свой ритуал, каждый месяц имел свой ритуал, и ритуалы отражались друг в друге. И не было такой личности, будь то личность царя или личность, скажем, первосвященника, которая не подчинялась бы этому природно-космическому циклу. И отсюда следует еще один вывод, что царь был не только чиновником богов, но он был служителем высших сил мироздания, которые постоянно требовали от него жертв. Эти высшие силы мироздания составляли календарный год как единое целое. И таким образом можно сказать, что месопотамская религия в значительной степени является религией почитания времени. Это религия, стержнем которой является культ времени и различных отрезков времени. Ну и, конечно, при такой религии уже нельзя говорить о свободе воли. Никто не свободен, потому что ты живешь в координатной сетке календарного года. Ты живешь под благословением или под проклятием планет, созвездий, храмовых богов, которые управляют сегодняшним положением вещей, сегодняшним течением времени. Поэтому тебе никуда не вырваться. И твоя основная задача – это, в общем и целом, соблюдение того круга праздников, ритуалов, в который ты, человек, вписан. Никакого иного поведения нет и быть не может. Если кто-то, или человек, или Бог попробует противостоять этому, или попытается преодолеть это предопределение, то его подвиг никогда не увенчается победой. Это обязательно будет поражение, провал божественного или человеческого существа, потому что в основе мироздания лежит закон. И этот закон должны соблюдать даже боги. Даже боги. Вот на этом мы заканчиваем тему с вами «Вавилонские ритуалы». Мы ее постарались рассмотреть с исчерпывающей полнотой по самим ритуальным источникам. Но, надо сказать, что религиозные сюжеты, они содержатся и в литературных произведениях, а не только в ритуалах.